В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий, а накануне, 29 октября, общество «Мемориал» вот уже второй десяток лет проводит акцию возвращения имен. Она начиналась в Москве на Лубянке у Соловецкого камня, где тысячи людей выстраивались в очередь и, сменяя друг друга, зачитывали имена расстрелянных советской властью. С 2020 года чиновники перестали согласовывать акцию у Соловецкого камня в Москве, но возвращение имен продолжается.
Адольф Христофорович Гинне, 45 лет, сменный мастер Московского тормозного завода, расстрелян в Москве 3 февраля 1938 года.
Борис Иванович Свечников, 57 лет, экономист товарной конторы Всесоюзного объединения Центра Плод-Овощ, расстрелян 15 апреля 1939 года.
Макс Абрамович Конторович, 34 года, безработный по профессии журналист, расстрелян 25 декабря 1937 года.
Иосиф Адамович Геринг, 28 лет, электромонтер Нагатинского судоремонтного завода, расстрелян 10 августа 1938 года в Москве.
Мой однофамилец Пилькин Иван Иванович, работал сцепщиком поездов на станции «Иркутск». Расстрелян в 1938 году. Вечная память и вечное проклятие убийцам.
Как появилось возвращение имен и почему памятную акцию проводят не в день политзаключенного, а на день раньше? Как из уличной акция трансформировалась в онлайн-формат? Почему вспоминать жертв репрессий важно и почему создается впечатление, что российские власти не стремятся сохранить эту память? Об этом поговорим сегодня с историком, сотрудницей «Мемориала» Эвелиной Руденко.
Акция возвращения имен появилась в 2007 году. Такого, скажем, условно-персонального автора назвать сложно, потому что это родилось во время, там, скажем, условного брейншторминга в «Мемориале». И акция появилась в таких условно непростых условиях, в том плане, что вообще есть 30 октября, и в 90-х годах его объявили днем памяти жертв политических репрессий. Но беда в том, что изначально с 1974 года это был день голодовок политзеков в знак солидарности с другими политзеками. То есть изначально это был день борьбы за свои права, сопротивления. Получается, в 1991 году, когда этот праздник был официально установлен, власти они немного сместили смысл этого дня и немножечко, получается, в какой-то степени сказали, что политические репрессии — это уже прошлое. И это вот про жертв. И тут тоже такая, получается, сложность, что кто жертва, кто борцы. Так как это официальный праздник, каждое 30 октября устраивался официальный митинг у Соловецкого камня. И туда приходили там депутаты и все остальные официальные лица. И уже к 2007 году это стало каким-то таким вылощенным ритуалом. Естественно, 30 октября на этот митинг все еще приходили непосредственно сами репрессированные, кто еще был жив, их дети. То есть в какой-то степени это было живое событие, но оно уже было взято в руки властью. И поэтому в 2007 году у мемориальцев возникла идея, что надо поменять дату и действительно оставить 30 октября для современных политзаключенных, оставить это как день борьбы, как день солидарности с ними, а 29 октября унести в прошлое, поговорить о жертвах советского террора. Так возникло вот это разделение 29 октября, 30 октября 2007 года. Сам формат этих чтений 29 октября, возвращение имен, это, конечно, никакая не новинка. Это традиционная форма коммеморации. Она очень часто используется при памятовании жертв Холокоста, всевозможных жертв разных геноцидов, массовых преступлений и так далее. И просто решили, что, может быть, попробовать перенести это на нашу тему. И, как оказалось, это довольно прижилось, была плодотворная идея. Поэтому этой акции не может быть автора, потому что это очень традиционный формат.
Эвелина, скажите, пожалуйста, а когда вот вы впервые услышали о том, что существует такая акция «Возвращение имен»? Я смею предположить, что это произошло раньше, чем вы пришли работать в «Мемориал».
И вы будете, к сожалению, неправы, потому что я не из Москвы. Я жила в очень маленьком городе в Сибири и поступила в 2015 году в университет. И я училась на историческом факультете МГУ. И не поверите, на историческом факультете МГУ можно учиться и не знать ничего про мемориал и возвращение имен. Вот чтобы вы понимали состояние исторического образования у нас в стране. Хотя я интересовалась этим вопросом. И я узнала про возвращение имен только когда я пришла в мемориал. Это, конечно, естественно, мой позор, но это тоже что-то говорит про атмосферу на исторических факультетах и в какой-то степени говорит о том, с какими аудиториями мемориала получалось общаться. То есть, получается, до студентов исторических факультетов это не дотягивалось, до немосквичей. Соответственно, я пришла первый раз в 2017 году, когда я пришла в мемориал. И для меня это было все совершенно ново, удивительно. Но я, надо сказать, я пришла сразу как волонтер, как организатор акции условной, и поэтому, честно сказать, я ни разу не стояла в очереди, ни разу не зачитывала имена, я все время была по другую сторону. По сторону тех людей, которые вот ошарашенные бегают целый день, пытаются согреться, поставить все свечи, разобраться, кому хватает имен или не хватает и так далее. То есть у меня такой специфический опыт.
Тогда давайте расскажем сейчас тем людям, кто никогда не слышал об этой акции, не видел, как она происходит, уж тем более не участвовал в ней. Что это такое, как это все выглядит, что, собственно, происходит?
Изначально, как это было с 2007 года, люди приходили к Соловецкому камню. Это ключевой памятник жертвам политических репрессий в Москве, и он был установлен по инициативе мемориала. И мемориал возник как ассоциация людей, которые борются именно за памятник. Люди собирались там, выстраивались в очередь, потому что их было очень-очень много, подходили к микрофону и читали имена тех, кто был расстрелян в Москве. Со стороны, вот для людей, которые это никогда не видели, это такая огромная цепочка людей, которая огибает этот огромный Соловецкий камень, который, собственно, выглядит как камень, как большой булыжник на постаменте. И они вот по очереди читают эти имена. Но вот они не просто читают, это не какое-то там строгое, скорбное действие. Это тоже площадка для высказывания своего мнения. И поэтому кто-то не просто читал имена расстрелянных, но и говорил какие-то свои мысли по поводу того, что происходит сейчас, называл имена современных политзеков. Мемориал ни в коем случае не был никаким не цензором. Мы просто помогали это делать, поэтому это, возможно, была одна из немногих вообще площадок для высказываний, для такого объединения с единомышленниками. Ты приходил и видел, что вокруг тебя стоит просто тысяча людей, которые поддерживают тебя в каких-то основных ценностях, и ты можешь говорить все, что ты хочешь. Конечно, мы старались пресекать речь на 10 минут, потому что всем хотелось подойти к микрофону. И надо сказать, что не у всех получалось каждый год. Людей всегда было больше, чем позволяло время. С началом пандемии, с 2020 года, московские власти перестали согласовывать эту очередь, собственно, это возвращение имен возле Соловецкого камня. Поначалу это было абсолютно справедливо и понятно, потому что была пандемия, и нельзя было подвергать людей риску заражения. Поэтому мы с удовольствием перешли в онлайн-формат. У нас появился онлайн-эфир, куда вот присылали люди видео из дома. В этот год смогли поучаствовать люди, которым просто, там, скажем, инвалидность или их состояние здоровья или что-то другое. Онлайн-формат позволил им поучаствовать наконец-то. Это для нас тоже было очень важно. Но потом, в 2021 году, 2022, власти продолжили отказывать нам в проведении офлайн-акции и нас вытеснили в какой-то степени в онлайн. Теперь новой традицией стал именно большой эфир 29 октября. Мы стараемся выводить в прямой эфир акции на местах в других городах. Также мы показываем, что происходит у Соловецкого камня, потому что то, что нас вытеснили в онлайн, это не значит, что все у Соловецкого камня прекратилось. Люди туда приходят, кладут цветы, кладут записки. Соловецкий камень не стерся, он также остался этим местом объединения с единомышленниками и местом вот этого сопротивления этому забвению репрессий. Ну и плюс, учитывая с началом войны и массовой эмиграции людей, которые не поддерживают режим и войну и так далее, теперь возвращение имен, так скажем, рассеялось очень сильно, и оно теперь абсолютно повсюду. В этом году у нас 35, если не ошибаюсь, стран и 80 городов.
Евелина, расскажите, пожалуйста, откуда люди берут имена расстрелянных? Это какие-то списки, которые подготовил мемориал, и, допустим, вот у Соловецкого камня их можно было прийти и с любого места прочитать? Или же это как-то происходило заранее? Или если люди хотели прочитать имена своих родственников расстрелянных, то они как-то заранее обращались в мемориал? Вот расскажите, пожалуйста, как это было устроено, пока акция была офлайн, и как это устроено сейчас, когда все перешло в интернет?
Надо коротко сказать, что это вообще за списки. Мы используем нашу базу данных жертв политических репрессий. Как мне кажется, это главный проект мемориала, то, ради чего мы существуем, потому что наша задача — установить имена всех репрессированных, не только расстрелянных, всех пострадавших от советского террора. В этой базе данных должно быть, по максимальным оценкам, 12 миллионов имен. И эти 12 миллионов имен, по оценкам, должны быть только те, кто реабилитирован. Ну, в какой-то степени это не то чтобы минимум, но это не максимум людей, которые были вообще репрессированы. Собственно, вот у нас есть эта база данных, в которой у нас сейчас 3-4 миллиона имен, должно быть 12. Мы не сами придумываем эти имена, мы берем книги памяти, которые издаются в регионах. В регионах их уже много где сделали, правда, не во всех субъектах федерации, что тоже важно. И мы берем просто эти бумажные книги и переносим их в офлайн-формат. Где-то мы не только прибегаем к этим книгам, но и к другим каким-либо источникам, картотекам лагерей, которые сохранились. Мы тоже в какой-то степени здесь сервис, фасилитаторы, а не авторы этих списков. Как мы их раздавали непосредственно 29 октября у Соловецкого камня? Ну, люди приходили, и они, собственно, брали имена, если у них не было своих имен, если они не хотели прочитать какие-то другие имена. Мы ни в коем случае не настаивали, когда люди приходили, и люди, конечно, могут прочитать своих близких, могут прочитать каких-то других людей, которые они считают, что они важны для них, или могли взять то, что мы им выдавали. Мы долгое время выдавали списки расстрелянных в Москве. Потом мы начали дрейфовать в сторону расстрелянных в России в целом. Не только в России, но и на территории Советского Союза. Если человек хотел прочитать имена своих близких, кто-то мог нам написать, и мы помогали составить карточку, потому что надо тоже понимать, у нас есть определенный формат, условный формат того, как мы читаем. Это дата рождения, возраст, естественно, имя человека, чем он занимался и что с ним произошло. Расстрелян ли он, сослан на спецпоселение, то есть он раскулачен или он депортирован. То есть люди могли скинуть нам заранее, мы бы помогли им составить карточку. Но вообще мы всегда призывали подготовить это им самим, потому что этот процесс переоформления карточки, он тоже на самом деле очень интересный, и он часто помогает пойти дальше в поисках своей семейной истории. Как это происходит, когда мы перешли в онлайн? Люди пишут нам на почту, и мы им присылаем имена. Мы берем их, соответственно, из нашей базы данных жертв политических репрессий. Из базы мы выбираем это рандомайзером, то есть совершенно случайным способом. Но мы всячески призываем людей, если у них есть как бы желание прочесть, к примеру, только расстрелянных украинцев, или только расстрелянных чехов, или там отправленных в ГУЛАГ чехов, или они хотят прочитать вообще только людей своего собственного города. Мы всячески их призывали, пишите нам, если у вас есть такой запрос, и мы постараемся его выполнить. Но в любом случае, любые люди могут зайти в базу и сами сделать эту выборку, и сами подогнать под карточку. Важно отметить, что возвращение имен — это про самоорганизацию, про вот эту свободу выражения. Я сказала, что мы перешли в онлайн, но люди продолжают все это делать на местах, и мы сами, активисты мемориала, кто переехал, допустим, кто эмигрировал вынужденно, мы тоже сами это организовываем в других городах. И важно сказать, что возвращение имен — это вот опыт самоорганизации, это вообще про то, как собраться с людьми иногда в незнакомом городе, как их найти, этих единомышленников, как их позвать, как порвать информационные пузыри, как об этом сообщить, где это будет проходить, как выбрать памятник, потому что, к примеру, с года 2020-2021 мы призываем людей выходить не куда-то, а именно к памятникам, то есть как бы исследовать памятные ландшафты в их городах. И тоже важно, как вместе со своими единомышленниками выбрать этот памятник, потому что это тоже такое упражнение в демократии.
Скажите, а где-то в России, в регионах люди еще выходят на акции возвращения имен офлайн? И согласуют ли местные власти такое мероприятие? Может быть, есть какие-то особо выдающиеся мэры-губернаторы, которые не препятствуют такому желанию людей вспомнить репрессированных?
Мне, к сожалению, об этом трудно сказать. Я примерно помню, скорее всего, я ошибусь, но, по-моему, в Перми это всегда проходило в какой-то степени в сотрудничестве с властями, которые хотя бы не препятствовали. Но в целом в России акции проходят, несмотря ни на что, и в прошлом году, и в этом году, и очень много городов. Другой вопрос, что не всегда это даже требует согласования, потому что нередко это, ну, допустим, 20 человек. Это просто чтение и запись на видео или выход в прямой эфир.
А вы понимаете, почему вдруг власти, которые сначала сами установили такую дату в российском календаре праздников и памятных дат, и приходили к Соловецкому камню, и, ну, пускай какие-то формальные мероприятия, ритуальные, но там проводили. Потом не мешали устраивать возвращение имен, и не только в Москве, но и во многих других городах. теперь вдруг всячески препятствует вот такого рода активности. Это связано, в принципе, с нежеланием властей наблюдать какую-то самоорганизацию граждан на улицах, или это связано именно с памятью о репрессиях?
Я думаю, это связано с обоими факторами, которые вы сейчас озвучили. Я бы не сказала на самом деле, что это случилось вдруг. Мне кажется, что в целом российские власти никогда толком-то и не были очень заинтересованы в том, чтобы работать с этим прошлым. То, что мы, к примеру, можем видеть по закону о реабилитации. Он был принят, по-моему, то ли в 91-м, то ли в 93-м году, и с тех пор в нем практически не было никаких поправок, с ним не работали. И вообще реабилитация сама по себе шла очень вяло и в какой-то момент вообще практически прекратилась. И тот факт, что поставили памятник, это вообще не потому, что власти так резко развернулись и сказали, давайте поставим памятник, а потому что за него боролись. Права не дают, права берут его. Тут памятник требовал. В какой-то степени это было везение вот этих 90-х годов. Небольшое окно демократизации. Собственно, мы с 2005 года, к примеру, можем видеть сильный крен, что Сталин стал эффективным менеджером, и уже с тех лет пошла эта пропаганда того, что Сталин был, собственно, может быть, и прав, лес рубят, щепки летят, да, там были какие-то предатели, то, что не все эти репрессированные, они такие уж и невиновные и так далее и тому подобное. Почему стали запрещать? Мне кажется, им очень помог ковид. Он дал такой формальный повод, абсолютно официально одобряемый. Потом уже, естественно, это был 21 год, который, как мы сейчас понимаем, был годом подготовки к войне. Ну и плюс, мы знаем, что существует музей ГУЛАГа, в котором работают прекрасные исследователи, они делают важную работу. Но это тоже важно понимать, что он был создан не в дополнение к мемориалу, а государство сделало свой музей, в котором они могут контролировать нарратив. И поэтому же они открыли стену скорби в 2018 году, потому что зачем вам ваш Соловецкий камень? Смотрите, мы открыли ваш государственный памятник о репрессиях. Вы так долго требовали, чтобы государство открыло свой памятник. Вот мы это сделали. Мне кажется, что постепенное вымещение, попытка выместить мемориал, заменить его государственной памятью, она шла до Но это ни в коем случае не значит, что музей ГУЛАГа враги и так далее. Нет, это прекрасные историки и коллеги, которые делают отличную работу, но нельзя закрывать глаза на эти факты. Это создано в противовес мемориалу, чтобы заменить мемориал. Эта цель абсолютно ясна и понятна. Когда мемориал настаивает на том, что нам нужно помнить, это значит, что мы говорим не только, нам нужно восстановить эти имена, помочь жертвам, потомкам жертв, но это значит, что нам нужно учиться из этой истории конкретным вещам, что государство нужно контролировать, что любую власть нужно контролировать, и что власть — это не то, что какие-то там умные люди, которые знают, как лучше. Это нет, ни в коем случае. Мы должны четко следить, что они делают, и они должны делать то, что требует общество, а не то, что у них там в голове какие-то планы вторгнуться в соседние государства. Память о репрессиях, она позволяет помогать гражданскому обществу складываться. Память о репрессиях — это ценности прежде всего. Это ценность человеческой жизни. И, как мы видим, вообще путинский режим с самого своего начала не ставил ни во что человеческую жизнь. А то, что мемориал говорит о этих репрессиях, это наоборот было о том, что каждая жизнь важна, и государство не имеет права ни у кого ее отбирать. То есть в диктатуре, в авторитарном государстве, в гибридном авторитарном режиме памяти о репрессиях не место. Вот. Скажем так, шансов не было с самого начала путинского правления точно, а про ельцинское мы можем уже дискутировать.
Чем лично вы конкретно можете объяснить себе вот такое отношение властей к памяти о репрессиях? Почему они этого боятся? Они боятся, что люди начнут сравнивать то, что было, и то, что есть. То, что им начнут задавать неудобные вопросы. Вот что побуждает их вымарывать неприятные страницы истории из народной памяти, скажем так?
Возможно, нам стоило признать вот коммунистический советский режим преступным. Я имею не только гражданское общество, государству. Нам стоило признать, что тот террор, который был совершен, это не просто что-то, что упало с неба и что случайно получилось, а что он был вплетен, что он неотъемлем от советской власти, и что советская власть, раз она совершала этот террор, и это был обязательной ее частью, террор происходил не до 1953 года, а до 1991 года, включая. Если это террор, это часть власти, значит, эта власть преступная, значит, эта власть должна быть осуждена. Просто не было никакого трибунала, не было суда, где бы обсуждалось, как мы оцениваем эти репрессии, что они вообще такое, и что такое вообще коммунистический режим. Государство должно было признать его преступным, а если государство признает преступным советский режим, то, соответственно, у этого путинского режима не было бы вообще этой легитимации через советский режим. То есть путинский режим, он же держится на памяти о прошлом, на памяти о Советском Союзе. Он вообще позиционирует себя как такое его продолжение. Путин же говорил не раз, что это самая страшная геополитическая трагедия разрушения Советского Союза. И если бы мы сказали, что коммунистический режим преступный, то тут уже было бы намного сложнее говорить о Второй мировой войне, потому что репрессии шли во время Второй мировой войны. И если режим преступный, это значит, что не полководцы вообще победили в этой войне, и нельзя уже использовать, если режим преступный, это выражение ужасное, 10 сталинских ударов и прочее. Это все очень сложный комплекс причин. И, как мне кажется, путинская власть не может существовать без этой идеалистической, ностальгической картинки советского прошлого. Плюс, да, конечно, естественно, если мы помним о репрессиях, то мы понимаем, что это может повториться, и что любые политические дела нас ставят уже на эту дорогу, что не бывает одного политзека и отличного режима, что если есть один политзек, значит, у нас уже проблемы, что это не случайность, и что против этого нужно бороться. Собственно, память о репрессиях учит сопротивлению, она учит контролю за властью, она учит, прежде всего, быть ответственными за власть и быть ответственными за то, что происходит.
Ну, вы говорите, что в первую очередь в этом заинтересованы власти, но и в частности Путин и те, кто служит путинскому режиму, сложившемуся в России. Но можно наблюдать, что это востребовано и среди населения российского, особенно среди старшего поколения, которое говорит о том, что нужна жесткая рука, которые всячески приветствуют установки бюстов и памятников Иосифу Сталину, которые ничего не хотят слушать о репрессиях, говорят, что вы все выдумали, вы все врете. Даже появилась еще целая, ну, довольно приличная прослойка молодежи, которые никогда не жили при Советском Союзе, но ностальгируют по Советскому Союзу, Олимпийскому Мишке и прочее, и тоже не хотят ничего слышать о каких-то там репрессиях. Этому вы находите объяснение?
В Советском Союзе тоже существовал свой нарратив о репрессиях, который формировался и менялся, к примеру, 20-м съездом Хрущева и так далее, и перестройкой. И в Советском Союзе ведь был тот нарратив, что какие-то репрессии были оправданы, какие-то убийства были оправданы и логичны. Там, допустим, невинно были осуждены только коммунисты и часть людей. И было очень много мифов и представлений об этих репрессиях. И с ними ведь нужно работать. Они с распадом Советского Союза, они не ушли через песок, и перестройка тоже не могла их за 5-6 лет изменить. Нужно объяснять, почему это не так, почему это неправильно. И мемориал это делал все эти 30 лет. Но это должен делать не только гражданское общество, это может по-настоящему войти в масштабы нашей огромной страны, только когда это делает государство. К сожалению, без поддержки государства или без огромной финансовой поддержки нельзя работать с 20 миллионами, то и больше людей. Это должна быть очень четкая образовательная политика, это должна быть очень четко в учебниках, это должны быть уроки, как работает гражданское общество. То есть требовалась большая-большая просветительская работа, чтобы все эти установки изменить. Ее не было. Она была только активисткой, низовой. И поэтому, к примеру, возникло это новое поколение молодежи, которое на вот фоне этих установок советских, они мутируют, и они превращаются в что-то другое. Ну и плюс государство все это время давало как раз-таки эти неоднозначные сигналы. Государство не исправляло эти мифы и подмигивало, аккуратно подмигивало, что, ну, смотрите, тут все не так однозначно, они, может быть, были виноваты. Сталин эффективный менеджер. Что, эффективные менеджеры просто так расстреляют несколько миллионов людей? Даже если бы правительство ставило ценность человеческой жизни высоко, если бы правительство хотело говорить о советских репрессиях, 30 лет бы не хватило бы в этом даже случае. Это просто так не делается. На это нужно очень много времени. Нужно говорить с людьми, общаться. А все это путинское время мы видели только атомизацию общества, противодействие диалогу. Все это было непросто и сложно. Даже в благополучные времена нам бы потребовалось много времени, даже с государственными ресурсами, даже с нормальными школьными учебниками. Это не какие-то там неправильные россияне. Дело абсолютно не в этом. Это дело в огромном, тяжелом наследстве, с которым совсем непросто работать.
Но при этом, при всем, вот по вашим наблюдениям, насколько акция «Возвращение имен» способствовала тому, чтобы люди заинтересовались и темой репрессий в целом, и историей своей семьи, там, в частности, историей репрессированных в своей семье, были ли, насколько много было ли каких-то запросов в мемориал от людей, которые хотели узнать о судьбе своих родственников?
«Возвращение имен» — это не обязательно вот первая точка входа в историю репрессий. И я не уверена, что возвращение имен, оно вообще должно привлекать людей, которые никогда не слышали о репрессиях. Потому что как мы можем представить, что возвращение имен это делает? Это, допустим, вот стоит эта очередь, тогда, получается, человек подходит и спрашивает. Но тогда человеку нужно заметить эту очередь и вообще быть в состоянии спросить, заинтересоваться. И плюс акция возвращения имен проходила у Соловецкого камня, который окружен дорогами, которые очень трудно пройти только по подземным переходам. И мне кажется, за эти годы там не было таких случайных прохожих. Ну, были, но, мне кажется, очень мало, к сожалению. Но в любом случае, там были люди на возвращении имен, которые слышали очень мало о репрессиях. Или, допустим, не подозревали, что у них в семье есть репрессированные. И они стояли с этими листочками в руках по много часов в очереди. И многие рассказывали, что они просто читали эти имена раз за разом, за разом, за разом. И им становилось ужасно интересно найти как можно больше информации про этого человека. Некоторые люди воспринимали это как шефство над этим именем, которое они получили в руки, и они продолжали последующие годы искать максимум информации на них. Потому что у многих людей репрессированных не осталось потомков, и никто не может этим заняться, кроме там как раз-таки мемориала и активистов, и других людей, которые хотят это изучать, историков. Много случаев, когда люди разговаривали в очереди, обсуждали это, потом начинали ходить в мемориалы, отправляли запросы в мемориалы, и оказывалось, что все-таки их родственники были репрессированы. Собственно, я могу сказать, что в моем случае я, к примеру, узнала о том, что мои родственники были депортированы только, наверное, после года работы в мемориале, потому что это такая очень травматичная семейная память, и никто не хотел об этом говорить. И возвращение имен, к примеру, мне тоже помогает находить многое, потому что я как тот сапожник без сапог, я работаю в мемориале, но у меня не хватает времени на своих, чтобы наконец-то этим заняться. Именно возвращение имен мне в этом помогает. Я готовлю каждый год имена своих родственников депортированных. И я не удивлюсь, если у многих людей, и не удивлюсь, я знаю людей, которые у них происходит ровно то же самое, что вот возвращение имен дает им небольшой пинок. Наконец-то займись ты этой историей, потому что вообще исследовать эти репрессии, искать следственные дела, это очень непросто. Особенно в России с этими архивами. Там такое количество бумажек нужно заполнить. Нужно найти свидетельство о рождении мамы, бабушки, еще кого-нибудь. Это все вообще не сахар, и архивы не бегут помогать с этим. Единственное, кто этим помогает, это мемориалы, другие активисты, историки. И поэтому этот вообще поиск семейной истории, он требует очень много времени, а мы живем в эпоху, когда этого времени нет. И поэтому возвращение имен вот в том-то и ценность, что ты садишься, начинаешь писать это в карточку, и наконец-то вот у тебя есть этот день или два перед возвращением имен, когда ты с полной, с чистой совестью отдаешь это время на это исследование.
Историк, сотрудница мемориала Евелина Руденко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.